Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гость эфира рассказывает о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня наш гость Виктор Вахштайн, научный сотрудник Тель-Авивского университета, и говорить мы будем об этом самом Тель-Авиве. Добрый день, Витя.
Добрый день, привет.
Я сейчас подумал, мне вспомнилось Достоевского не о Тель-Авиве, не о евреев, а о Петербурге. Он называл Петербург самым умышленным городом на земле, да, придуманный по фантазии одного царя, город, придуманный на ровном месте в Чухонских болотах. Вот я подумал, что Тель-Авив тоже умышленный город. Может быть, не самый, но тоже придуманный и созданный людьми руками буквально за пару лет, 115 лет тому назад, 1909-1910. Ведь ничего же не было. Это своего рода, так сказать, утопия, почти как кибуц, созданная своими руками, вышла из древнего Яффа.
Но тут это и правда, и неправда одновременно. Давай сначала про первую часть, про умышленность и утопичность. Вот тут, несомненно, ты абсолютно прав. Более того, Тель-Авив – это дважды утопия. Потому что если мы посмотрим вообще на историю реализовавшихся утопий, то начиная от попыток построить Икарию, город, придуманный утопистом Этьеном Кабе, и заканчивая Пулманским городком, когда промышленник Пулман попытался улучшить жизнь своих рабочих, построив им утопический город, то утопии, вот, типа Бразилия, да, спроектированная Лусе Куштой,
Немейером, Оскаром Немейером, да.
Да, Немейер и Кушта, вот они, значит, это все сделали, и это всегда какой-то трэш, то есть всегда утопия, когда пытается реализоваться, когда производится такое насильственное подчинение пространства идея, это то, в чем
потом люди... дополню, еще скажу такая вещь, еще больше, это Чандигар. Это столица, придуманная Корбюзье, столица Пенджаба. Я его видел, это вообще это такая модернистская утопия, по которой бродят коровы в пробоинах между бетонными стенами. Это удивительно совершенно, да.
Вот у меня в книжке про «Воображая город» отдельная глава именно про попытки реализации утопических проектов, потому что в целом, когда я начинал заниматься этой темой, еще будучи студентом, мне казалось, что наоборот, утопические города – такое воплощение рационалистического мышления. Ну, собственно, Декарт, отец рационализма, он так и писал, что ярким примером превосходства разума над историей является способность построить город в чистом поле, который будет куда более удобный, чем города, сложившиеся традиционным образом. Но вот спустя 20 с лишним лет, когда уже закончил все эти исследования, я понял, что да, кажется, есть некоторая проблема с этим проектом. И Тель-Авив, с одной стороны, действительно является воплощением такого утопического мышления. Причем дважды. Во-первых, потому что сама идея, которая лежит в основании Тель-Авива, связана с названием книги Теодора Герцля «Альт-Нойланд. Старая новая земля».
Да,
это утопический роман. Созданный его, собственно, отцом сионизма, где сюжет, как и часто бывает в утопических произведениях, они нечитаемые. То есть, с точки зрения художественной литературы, читать их очень тоскливо. Как говорил один социолог, Ральф Дарендорф, разница между утопией и кладбищем в том, что на кладбище хоть изредка, но что-то происходит. И произведение Герцля – это такая утопическая история про то, как два человека из Европы, из Вены приезжают, значит, в Палестину, смотрят там уныние, запустение, чудовищный климат, малярия, и понимаешь, ничего хорошего здесь не будет. Потом возвращается туда через 20 лет, а там уже, как положено, утопическому государству построено. Но вот это название «Альт-Нойланд», «Старая новая земля», его невозможно было перевести по-человечески ни на один язык, на русский тоже с трудом. И Нахум Соколов, когда переводит его на иврит, он выбирает в качестве названия фразу из книги Иезекииля «Тель-Авив». «Тель-Авив» часто переводит как «холм весны», но это тоже не очень точно, потому что «холм» был бы «геват». А Тель – это курган.
Курган.
Это весенний курган. То есть, вот представь себе, город стоял, его засыпало песком, он умер, он погребен, и вот на вершине этого кургана начинается новая жизнь, возрождение, весна.
Ну да, курган как память, как археологический артефакт.
Как возрождение поверх умершего,
да.
Вот примерно так. Угу. И вот эта идея, она, конечно, вдохновляет людей, которые в 1909 году создают компанию под названием «Ахузат Байт», проводят свою знаменитую ракушечную лотерею, чтобы все было по-честному, 66 семей 66 участков распределяют по принципу лотереи. И вот дальше движение вот это вот кооперативное, которое продолжается. А второй утопический источник, мало кто знает, но автор первого мастер-плана, генерального плана Тель-Авива в 1925 году, это Патрик Геддес, человек, который придумал словосочетание «город-сад». Шотландский градостроитель, которого, собственно, он хотел, правда, чтобы ему дали что-то построить в Иерусалиме, кажется, университет, ему не дали, поэтому пришлось проектировать развитие Тель-Авива. И он его строит, как и положено, всем утопистам по римскому принципу «Карда де куманус». То есть такие решетка, да, там вот тянется с юга на север, с севера на юг, вот как Манхэттен.
Но при этом. Плюс здесь... еще, извини, скажу, что в это же время он застраивается Баухаусом, Тель-Авив.
Тут чуть же позднее.
Еще
чуть
одна позднее... утопия, как бы, подключается, модернистская.
Но она подключится в 1933 году, а это, соответственно, 1925-1926. Там очень интересное наслоение, потому что мы не до конца себе представляем, как быстро сменялись волны людей, которые сюда приезжали. Да? Мы там забыли, например, о балканской репатриации после балканских войн, там 1912-1913 год. Там много такого наслоения было. Но вот Геддес, он же утопист, он же хочет, чтобы это был первый настоящий город-сад. Но только прямые у него оказываются непрямыми, потому что нужно, чтобы была тень, нужно, чтобы воздух распределялся равномерно, поэтому даже римская решетка здесь такая оплавленная, то есть прямых улиц в Тель-Авиве практически нет, несмотря на все старания. То есть вот это такое наслоение разных утопических проектов. А потом, ты прав, приезжает 1933 год представители так называемого интернационального стиля. Это была огромная маркетинговая кампания, чтобы выдать их всех за учеников Гропиуса и назвать это все Баухаусом. На самом деле, Баухауса в чистом виде в Тель-Авиве очень мало, а Белый город, который теперь охраняется ЮНЕСКО, это такое, ну, такая эклектика модернистская, что ли. Mm-hmm. Но, тем не менее, да, возникает вот и еще один слой тоже. Поэтому, с одной стороны, ты прав, это, несомненно, результат наслоения утопического воображения, где одна утопия сменяет другую, накладывается друг на друга, за счет чего город развивается. Но, с другой, у всех утопических проектов, включая Петербург, есть одна общая черта. Это гомогенизация пространства. Это доминирование символа над физической материальной составляющей в городе. Если уж Немейер с Куштой спроектировали город в форме птицы, то вот должно быть в форме птицы. И никаких, значит, там этих отклонений, чтобы перья не торчали у нее из крыльев. А потом выясняется, что они все равно, конечно, торчат, потому что рабочие, которые приезжают туда строить этот город, потом почему-то не уезжают, а создают свои очень бедные предместья, контур птицы расплывается, ну и так далее. В Тель-Авиве этого нет. Тель-Авив из всех великих таких утопических образов, чаще всего социалистических, выбирает одну такую любопытную идею. Это все-таки город, созданный социалистами, да, это город, созданный левыми изначально. Идея, которую он выбирает, это то, что город должен состоять из такой федерации самоуправляемых общин, федерации самоуправляемых чуть ли не кварталов, таких кусочков территории, каждая из которых, в общем, наполняет своим собственным содержанием, ну и сама, в общем, как бы разбирается с такими низменными вещами, как уборка, например. А в итоге начинается формирование вот этого чисто тель-авивского греческого салата. Mm-hmm. Где у тебя рядом соседствует Керем Тейманим, это йеменский квартальчик, где у тебя тут же будет соседствовать какой-нибудь очень богатый район, созданный ашкеназами-выходцами из Европы. А накануне Второй мировой войны, чуть южнее, у тебя будет находиться Навецедок, который построен практически по всем заветам Османской империи. Но все эти дома, мы бы сказали, что в колониальном стиле, внутри вполне себе европейские и модернистские. Дальше начинается Яффа и так далее и тому подобное. Это гетерогенность, которая утопическим городам вообще-то не свойственна. Поэтому Тель-Авив – это не мегаполис, это гетерополис.
Город, ну да, он слился коагуляция таких вот нескольких ядер. Но при этом, что интересно, вот я посмотрел, что, по-моему, до сих пор 95% населения – это евреи.
Ну, потому что ты посмотрел ту статистику. Это хитрая история со статистикой. Если ты берешь Тель-Авив, это будет одна история, потому что старый исторический Тель-Авив – это совсем маленькое поселение. Ты берешь Тель-Авив-Яфо, сейчас это один муниципалитет, это уже 460 тысяч человек, и там баланс будет не таков, это не 95%, потому что Яфо – это арабский город, там арабы-мусульмане, арабы-христиане. И дальше, если ты берешь большой Тель-Авив, а мы после Москвы все-таки привыкли думать, что Тель-Авив – это Гуш-Дан, то есть большой Тель-Авив со всеми пригородами.
3,5 миллиона, да, по-моему, где-то, если большой Тель-Авив...
Да, это будет уже 3,5 миллиона, а возможно, чуть больше уже, потому что новая волна репатриации приехала. Соответственно, при этом для израильтян, например, Бат-Ям, Холон, Рамат-Ган, Гевата-Им – это отдельные города. Для тех, кто приехал несколько лет назад из Москвы, ну, какие отдельные города? Ну, там между Северным Бутово и Южным Бутово расстояние больше, чем между Холоном и Бат-Ямом. Поэтому все еще продолжаем думать, что это районы, хотя у них свой мэр, свои налоги, своя система, соответственно, обеспечения коммунального хозяйства. Все, что с этим связано. И тут у тебя будет гораздо больше этнического разнообразия, разумеется.
Ну, этнического в каком смысле? Это будут в смысле евреи, репатриировавшиеся из разных частей мира? В целом, вообще, вот я хочу понять, Израиль сейчас, он по-прежнему остается эксклюзивным проектом?
Нет, никоим образом. Но это можно долго рассуждать на тему, скажем, Иерусалима, где это вопрос именно конфессиональный.
Да.
Можно, но в случае с Тель-Авивом это такой образец космополитичного, либерального, очень пестрого, очень светского все еще города. И поэтому, когда мы говорим именно про Тель-Авив, то нет. Какие, давай я просто перечислю тебе по территориям, да? Да, окей, у нас есть северный богатый Тель-Авив, который преимущественно заселен старыми семьями, с деньгами. Там, где университет, вот, собственно, северная часть, она будет преимущественно ашкеназская и богатая.
Мне очень нравятся вот эти вот подвешенные деревья Ран-Марин, что символ Тель-Авива – это подвешенное апельсиновое дерево. В Иерусалиме, в Иерусалиме он сажает оливы, да. А тут это дерево, висящее, горшок, висящий в воздухе.
И при этом он висит в Яфо, который вроде бы как стал такой колонией художников внутри арабского Яфо, потому что это, конечно же, левые художники, которые туда приходят для того, чтобы устанавливать мосты, восстанавливать связи между Яфо и Тель-Авивом, не отдавая себе отчет в том, что из-за этого стоимость недвижимости стремительно взлетает вверх. И, в общем, местные жители не так, чтобы были прям вот очень благодарны этому нашествию художников.
Да. Плоды джентрификации, вот
сейчас, да. Да-да, джентрификация особо изменила облик города, но вот сейчас эту функцию выполняет район Флорентин. Это новый Яф.
Мы прервемся буквально на мгновение и продолжим наш разговор с Виктором Вахштейном.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня больше и больше влияет на президента Трампа.
И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Продолжаем «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Тель-Авив, представленный Виктором Вахштейном, научным сотрудником Тель-Авивского университета. Мы поговорили о том, как город зарождался всего официально, если смотреть, 115 лет назад. Хотя, конечно, и Яфа был, и еврейские поселения были вокруг него, но, тем не менее, большой город начал развиваться как некий проект в пустыне, на берегу моря скорее. А сейчас поговорим о том, как город живет сегодня. Живет он и после 7 октября 2023 года, и в условиях продолжающейся уже практически без перерыва на протяжении почти 80 лет войны Израиля. За свое существование, война за независимость, она превращается в войну, экзистенциальную войну за существование. Витя, ну вот как, расскажи, как это происходит, жизнь под обстрелами? Какая вот сейчас, скажем, рутина ежедневная жизни в Тель-Авиве, когда ракеты могут прилететь и от хуситов, и из Ирана, и от Хизбаллы?
Ну вот сейчас под обстрелами больше находится север, все, что севернее Хайфы. Тель-Авив находился под очень жесткими обстрелами в первые месяцы войны, когда из Газа нас обстреливали по 7 раз в сутки. А последний большой обстрел был, да, действительно, когда из Ирана они целились по Тель-Авиву, как самому густонаселенному району в центре страны, но, по счастью, без жертв в Тель-Авиве. Было одно кафе разрушено, были причинены какой-то еще ущерб, но в целом Это было самое продолжительное сидение в бомбоубежище за последние полгода. Но просто важный момент, который вот он изнутри Тель-Авива очень хорошо чувствуется. Если ты читаешь историю города, если ты смотришь на то, как город живет, особенно вот в этом таком немножко ближневосточном безумии, где люди даже отдыхают с такой интенсивностью, как будто последний отдых в их жизни, то забываешь о том, что вообще-то история Тель-Авива – это очень кровавая история. Она не настолько долгая кровавая история, как у Иерусалима, но город не рождался в таком благообразном, утопическом, едином порыве. В 1909 году закладываются первые дома еще в дюнах, да, там малярия чудовищная, еще не осушили болото на севере. Дочка мэра Дизенгофа, самого значимого в истории Тель-Авива человека.
Мэра, да.
В Израиле не ставят государственным деятелям памятники, но вот Дизенгофу, поскольку он все-таки не государственный деятель, а самый любимый мэр, поставлен памятник, где он на ослике, на муле, объезжает Тель-Авив. Это вот единственное исключение, пожалуй, вот, которое я знаю. Но да, и его дочь умирает через полгода от малярии. То есть это очень тяжелое время формирования этого пространства. Но когда оно уже сформировано, когда сюда устремляются люди из разных стран, 21-й год, крупнейший арабский погром. Из Яфо, из Маншии выходят местные жители, которые убивают, режут, насилуют, и вот это первый всплеск уличного насилия, в котором погибает один из классиков, создателей ивритской литературы, Йозеф Бреннер. Такой, его иногда называют ивритским Достоевским. То есть тоже очень тель-авивский человек, он пишет на очень архаичном иврите, потому что иврит еще не восстановлен как литературный язык к этому времени, но при этом очень модернистский по форме. Вот у него замечательная повесть «По ту сторону реки», «Ме-эвер-э-нахар». А потом 26-й год. Это уже куда более серьезный всплеск уличного насилия. Опять же, противостояние между арабским Яффо и только что построенным Тель-Авивом. 30-е годы, они просто обогрены кровью. В конечном итоге, в 30-е годы формируется в Тель-Авиве такая дуэль на троих. То есть британцы, арабская община, еврейская, все воюют со всеми. Каждый из трех воюет с двумя другими. И так далее, и тому подобное. 48-й год. Сначала бомбардировки Тель-Авива в период Второй мировой. Тель-Авив бомбят итальянцы, Тель-Авив бомбят нацисты.
Да.
Внутри Тель-Авива в начале войны, в 39-м году, вообще-то существует вот в той самой Сароне, отчасти почему еще Тель-Авив не признает этот район своим, существует НСДАП, нацистская партия. Ее глава, так называемый будущий гауляйтер Палестины, Рихард Вагнер, которому Гитлер посылает письмо о том, что подожди, сейчас Роммель доберется, и тебе нужно будет начинать составлять списки на депортацию в концлагеря. Он убит еврейским подпольем уже после войны, потому что англичане начинают переговоры с немцами, потому что вот эти бывшие нацисты оказываются для них куда более удачными партнерами в 1946 году, чем еврейские или арабские повстанцы. Потом 48-й год. Тель-Авив бомбят египтяне, которые стоят практически у границы города. Вот я живу на улице, в районе которой проходила эта линия противостояния. И это не заканчивается никогда.
Ну да, шестидневная война из Иордании бомбят, из Ирака.
Именно шестидневную войну стреляли из Иордании, а в начале 21 века начинаются уже чудовищные теракты.
Из Ирака, да. Даже не только, а вот это был взрыв гостиницы, захват гостиницы «Совой» был тоже.
Гостиница «Совой» – это как раз предшествующий период, а дальше смотрим 21 век. Это теракт у дискотеки «Дольфи», «Дельфинариум», где один из террористов Хамаса взрывается в толпе подростков, преимущественно русскоязычных, поскольку очень популярная была дискотека именно у русскоязычной молодежи. А потом начинаются уже ракетные обстрелы, и вот уже за последние 10 лет, что там, 2012 год, 2014 год, 2019 год, 2021 год, вот последний весь год. То есть Тель-Авив всегда живет вот на грани. Он всегда живет в этом ощущении.
И что это дает? Это некое особое экзистенциальное измерение, особую отчаянность, может быть, тому вот эту загулу средиземноморскому? Или что это? Или это придает какую-то, не знаю, глубину гражданскому чувству? Вот это вот ощущение постоянной угрозы.
Я думаю, что это ощущение постоянной угрозы – это один из ответов на вопрос, откуда берется вот этот тель-авивский вайб. То есть, когда люди каждые выходные отрываются так, как если бы проводил последние, значит, выходные в их жизни. Я 20 дней прожил в районе Флорентин, в самом тусовочном районе Тель-Авива, и понял, что все, я стар для этого. Я уже не могу. Уже не выдерживаю этого драйва. Но второе, да, что есть очень важное в Тель-Авиве, невероятная плотность социальных связей между людьми, которая отчасти вот в сочетании с этим средиземноморским образом жизни выполняет функцию защитного механизма в ситуации постоянной угрозы. Но вот моя любимая сцена во время одного из последних обстрелов, когда на набережной в кафе канадский, по-моему, турист, когда начинают звучать сирены, он вскакивает, и это непонятно, что делать. То есть все вроде как идут в убежище, он должен заплатить за пиво, которое перед ним стоит, и потом побежать в убежище. Но он не знает, сколько, и не понимает, что нужно делать. Убежать в убежище, сразу не заплатив, что нужно делать? То есть никто ему не сказал, как себя вести. В отличие от тель-авивцев, в которых это все на подкорке. А в этот момент подбегает к нему официант. Вот, Сереж, в эту секунду у нас сирена. Прости, пожалуйста, я должен спуститься в бомбоубежище, если ты слышишь
этот звук. Да, это вполне, да, ожидаемое ощущение. Ну что ж, да.
Я расскажу это, я даже не буду отключаться.
Да, завершение программ, прерывание программы совершенно, да, тель-авивская.
Прости, я вернусь.
Я понял, все. Да, быстрее беги в убежище. Ну да, обстрел оказался достаточно скоротечным. Виктор буквально в скорости свернулся в наш эфир. Можем продолжить этот разговор. Витя, как это технически происходит? Помимо сирены, это какие-то оповещения на смартфон приходят? Постоянно должно быть включено?
Есть несколько уровней оповещения. То есть, во-первых, есть сирены в городе, которые сложно не услышать. Но вот то, что ты сейчас, я не знаю, поймал мой микрофон.
Да, слышно было сирену, да.
Это, значит, сирена воздушной тревоги. Параллельно есть приложение на телефоне, которое тебя оповещает всегда. Но теперь вот в этом месяце служба тыла опробовала еще одну систему оповещения. Это когда у тебя экстренные сообщения на телефоне, даже если он тебя чуть ли не отключен, все равно ты не можешь его не услышать. То есть тебе даже не нужно приложение, оно туда заходит. То есть поэтому оповещение здесь... Но самое главное, у тебя оповещение все люди вокруг. Вот то, что я начал рассказывать историю про то, как официант подходит к туристу, хватает в одну руку пиво этого туриста, во вторую локоть этого туриста, тащит его в бомбоубежище ближайшее. Точно так же ты, если идешь по улице, тебя застигает эта сирена, ты никогда не останешься один. И вот первое видео, которое было, по-моему, в самом начале ноября распространено, это про то, как срабатывает сирена. Камера стоит на лестничной клетке, видно, как двое ребят, которые бегут с этажа на этаж, начинают, значит, стучать в комнату, потому что знают, что там живет беременная девушка с маленьким ребенком. Значит, она открывает, они хватают ребенка, они помогают ей спуститься, и через там 5 секунд ракета попадает в дом, видно, значит, там, что выносят все. Mm-hmm. То есть, ну, вот эта вот идея постоянного взаимного контроля, постоянного взаимной поддержки, контроль, переходящий в поддержку, поддержка, переходящая в контроль. А здесь это чувствуется. Это такая еще история про то, что никто не должен оказаться вне социальной связи. Это, то есть, все так или иначе сцеплены со всеми.
Я думаю, что это очень сильный опыт для новоприбывших, да, для тех, кто приехал. Это такой, как курс молодого бойца, как учебка. Абсолютно. В армии.
Абсолютно. Более того, я помню этот момент, когда у меня довольно долгий был процесс репатриации. Сначала был экстренный отъезд из России, потом 4,5 месяца, и потом, наконец, пришла пандемия, ко всему прочему. Потом, значит, наконец-то я получаю разрешение на въезд. И мне звонит человек из Хамаля. Хамаль – это Хадрамель Хамас, служба тыла. И говорит: профессор Вахштайн, вы поступаете в распоряжение службы тыла. Я такой: ну, зашибись. И я думал, что это такая метафора. А это не метафора. То есть ты, когда оказываешься здесь, то первое ощущение, что это там в учебке. То есть ты проходишь вот этот процесс освоения базовых навыков, в том числе выживания, ориентировки на местности, понимание того, как действовать в той или иной ситуации. И это еще никакой войны не было.
Да? А у тебя на каком языке это проходило? Ты уже говорил на иврите к этому моменту или как?
Нет, это происходит у тебя повсеместно в общении с людьми на улице. Звонки, которые, значит, раздаются на твой телефон. Тебя постоянно приглашают на встречи, с тобой разговаривают. Ты очень быстро обрастаешь контактами людей.
Но на каком языке?
На русском, конечно.
На русском. Все. То есть это фактически второй язык Израиля.
Да, в какой-то момент,
английский все-таки второй,
арабский входит в число, значит, то, что можно было бы назвать государственным языком,
да.
Да, надписи на арабском, объявление остановок транспорта на арабском. Но это как бы два равноправных, по сути, языка. А дальше начинается, кто на каком разговаривает. Но в целом, если ты в какой-то момент скажешь, что мне нужно хоть немного практики на иврите, с тобой с радостью перейдут на иврит. Ты не сразу этому обрадуешься, но такое тоже возможно. Соответственно, ты в это погружаешься очень быстро. Ты очень быстро оказываешься внутри этой социальной среды. И вот все эти шутки, такие повседневные, тель-авивские, про то, что новые репатрианты ходят, у них всегда одно плечо чуть-чуть выше другого, потому что все подходят, хлопают и говорят, все будет хорошо, все будет хорошо. Да мы уже знаем, пожалуйста, просто можно нас не трогать какой-то. Мы из Москвы, мы не привыкли к таким тесным социальным контактам и плотности социальных связей.
Ты сейчас уже чувствуешь себя израильтянином?
Мне проще, я связан с Израилем с 98-го года. Я иврит тогда же, по-моему, начал учить первый раз. Первый подход к снаряду был. Поэтому я чувствую себя очень сильно тель-авивцем. Я чувствую себя очень сильно связанным с городом.
То есть где-то даже связь с Тель-Авивом сильнее, чем с вот этим вот большим-большим проектом.
Слушай, у меня было 5 городов в жизни, да, там есть там города, связанные сильно с детскими воспоминаниями, это Черновцы, Тбилиси, Пенза, где я прожил 20 лет, Москва, где я прожил почти 20 лет. Тель-Авив – это 5-й город. Но да, связь с Тель-Авивом, она есть. Я люблю подчеркивать, что у меня связь не просто с Тель-Авивом, а именно с Бат-Ямом, с тем самым криминальным русскоязычным гетто, которое я очень люблю нежно, потому что это такая тель-авивская Одесса.
Он напоминает Брайтон-Бич?
Да, конечно. Бат-Ям напоминает Одессу, Брайтон-Бич, Геленджик и Уралмаш одновременно. Это очень специфический город, очень интересное наслоение, невероятно любопытное с точки зрения языка общения. Ну, как объект наблюдения просто фантастически интересно.
А Уралмаш почему уточнил?
Понимаешь, легко быть тель-авивцем. Вот иерусалимцам стоит гораздо сложнее. Тель-Авив тебя принимает в любом состоянии. То есть в Тель-Авиве не надо прожить и так, чтобы у тебя 3 поколения предков были похоронены в Тель-Авиве. Нет, Тель-Авив, он как бы и создан изгоями для изгоев.
Интересно, есть... что ты заметил, что петербуржцы легче в Иерусалиме обосновываются.
Да, при том, что, например, Тель-Авив считает себя главной столицей израильской культуры, и отчасти так и есть. Конечно, мы знаем, что так и есть, но при этом, конечно, Иерусалим, ну, как такой символический центр, он гораздо сильнее. Гораздо сильнее.
Ну да, так что еще раз я возвращаюсь уже в завершение нашего разговора к этой двойной метафоре. Иерусалим как некая олива, оливковое дерево, а Тель-Авив как вот это вот подвешенное апельсиновое дерево, и которое, хотя оно действительно висит в воздухе, но тем не менее оно приносит свои сочные, яркие и сладкие плоды, о которых нам сегодня рассказал Виктор Вахштайн, научный сотрудник Тель-Авивского университета, гражданин Тель-Авива и Бат-Яма, как мы сейчас понимаем. Вить, спасибо большое за этот живой рассказ. Я рад, что воздушная тревога быстро закончилась. Вот эта сирена, конечно, непередаваемый аккомпанемент был этому подкасту. Не дай бог, чтобы это в других подкастах тоже повторялось.
Так что... Спасибо.
Спасибо. Виктор Вахштайн, программа и подкаст «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».